Сразу за Литейным мостом на Нижегородской улице собрался многолюдный митинг против правительства и против войны. Один оратор назвался «Член Совета рабочих депутатов Марголин». Долго говорил. Как Временное правительство обмануло, не выполнило обещаний 27 марта, и как вчера в Михайловском театре он своими ушами слышал, выступали Милюков и Керенский. «Мир будет только с аннексией и контрибуцией». Вдруг сильный голос из толпы. «Я заместитель министра Керенского Зарудный. Такого ничего не могло быть. Это провокационная ложь, и вы не Марголин». Толпа заволновалась. Кинулись на того, а его и след простыл. Пересекла Невский, немного прошла по нему манифестация из одних рабочих, и впереди десятка 3-4 с винтовками на ремне. Публика так и замерла. Не солдаты, а рабочие с винтовками. Сильное впечатление. И ведь по-хорошему теперь не отдадут. На Невский с Литейного шум и крики. При многих тут фонарях вываливает огромная манифестация, и впереди нее большая группа солдат, и вокруг нее солдатская цепь. Так и гудит в воздухе: «Да здравствует Временное правительство! Долой Ленина! Долой ленинцев!» Трамваи остановились, все движение прекратилось. Ряды, ряды, юнкера, кадетики, интеллигенты, офицеры, женщины. «Присоединяйтесь, товарищи! За Милюкова!» Авангард свернул на Невский, а конца и у Жуковской не видно. На Невском споры на каждом перекрестке. Почему вдруг мир без контрибуций? Значит, разоренные народы оставить ограбленными? Значит, немцы останутся при награбленных у нас миллиардах? Без аннексии и контрибуций это значит, мы отказываемся. А если кто-то с нас потребует, вам в голову не приходит? Это неприемлемо для чести русского народа. На что нам твоя честь? Нам даешь мир. Заметьте, все крайние течения — это эмигранты-доктринеры. Но, несмотря на страстность прений, драки нигде не возникают. Где собралась группа интеллигентней, там все за Временное правительство. Милюков досконально изучил дипломатию. Он самый компетентный во внешней политике. Чего они хотят? Милюков и Гучков были самыми опасными для царизма, и теперь их за борт. Свергать тех, кто всю жизнь боролся против Сухомлиновых и Протопоповых, кто подготовил переворот, а завтра станут ненужны Чхеидзе и Керенский? Да просто сваливают на Министерство иностранных дел раздражение, что революция не принесла им немедленного благоденствия. Обходят и объезжают милиционеры, просят граждан расходиться. Расходятся. Но через 10 шагов на новом месте сходятся опять. С каждым часом на Невском и повсюду в центре города все многочисленнее котелки, ясные пуговки, дамские шляпки, студенческие фуражки, дружелюбные солдаты и перевешивает настроение в пользу правительства и продолжения войны. Господин в цилиндре, граждане, неужели теперь, когда мы низвергли старую власть, именно во имя победы мы будем колебаться идти к этой победе? Дама с собольей муфтой. Не для того мы избавились от режима Николая II и Распутина, чтобы теперь устраивать гражданскую войну. Разъезжают по Невскому легковые автомобили с рабочими. Граждане, не волнуйтесь. Совет рабочих депутатов призывает всех к спокойствию и выдержке. Он блюдет волю народа. Завтра утром будет опубликовано решение. Но не редеет Невский, а даже, кажется, разыгрывается. Проехали медленно на моторе вооруженные милиционеры, просят разойтись и спокойно ждать решения совета. В это время с Садовой выехали другие милиционеры с красным знаменем «Да здравствует социальная революция!» Сумятица. Около полуночи у публичной библиотеки летучий митинг. неизвестный в циничных выражениях нападал на временное правительство. Толпа сначала слушала спокойно, потом стала требовать, чтобы он назвал себя. «Член Совета рабочих депутатов! Мандат!» Полез искать по карманам, не нашел. Поднялся шум, стали наступать на него с угрозами. Дружки заслонили его, и он скрылся. За полночь прошел слух, что верные правительству царскосельские полки идут в Петроград. По пустеющему Невскому проскакали верховые солдаты. Пятеро. Винтовки накось за спиной. «Долой Ленина! Не верьте ему!» Глава 64. А с площади перед Мариинским дворцом и после 10 часов вечера, и в 11, и к полуночи толпа не только не расходилась, а, кажется, еще добавлялась. Всех держало сознание, что вот здесь, перед ними, во дворце, сейчас... И толпа, все более сдруженная своим стоянием и разговорами по соседству, ждала. Быть может, еще этой ночью здесь нам придется вмешаться и повлиять. Что там делается во дворце? На 7 ладов представляли ход и исход этого важнейшего заседания. Нам Россия не простит, если мы не сумеем сберечь ее в сегодняшнем испытании. Все наше спасение в единении, жертвовать личным во имя общего. Будем верить. Да кроме веры у нас других ресурсов и не осталось, увы. Бескровная революция казалась таким чудом, а вот опять приходится верить только в чудо. Загадочен виделся свет во многих окнах дворца. Мало кто знал внутреннее расположение, где же может сейчас происходить заседание. Что там делают с нашими министрами? Пытаются их согнуть? Сломить? Нет, господа, в нашей революции есть здоровый государственный инстинкт. Исполнительный комитет ведь не взывает против правительства. Благоразумие вот уже берет верх. Власть масс. Это красиво произнести, но это розовая мечта. Сами массы не могут править собой без направляющего меньшинства с ответственными навыками мышления. Именно потому и важно, чтобы сейчас интеллигенция не растерялась. Да, в самые тяжелые, в самые трагические моменты не следует забывать, как алмаз гранится алмазом, так и свобода в своих излишествах исправляется свободой же. От времени до времени посылали внутрь лазутчиков как-нибудь пробраться, что-нибудь узнать или попросить кого-нибудь выступить. Но только и узнали, что даже корреспонденты главных газет не допущены в совещание. Что же? Что же там решается? Сжаты сердца. Нет, не уйдем. Не расходитесь. Перед полуночью подъехал ко дворцу генерал Корнилов и деловито пошел внутрь. Его не смели подхватывать на руки и не просили у него речи, но восторженно рукоплескала и кричала ему толпа петербуржан, пока он прошел внутрь. Генерал — надежда. Сегодняшний угар непременно развеется, в этом упование России. Что спасет Россию, неизвестно. Но спасет что-то сильное, яркое, животворящее. Вскоре затем заметилось движение в окнах балкона второго этажа. Возились фигуры у просветной двери, что-то не получалось у них. Потом открыли рядом окно, и через подоконник в пальто и шляпе пролез... Кто же? При фонарях, при оконных и лунных отсветах... Некрасов опять... Соскочив на балкон, снял шляпу и приветственно ею махал, привлекая внимание. Его встретили раскатистыми по площади рукоплесканиями, и он вдохновленно, звонко, с размахиваниями. «Граждане, министр иностранных дел Милюков, вперебив бурнейшие аплодисменты, ура, ура, сейчас делает доклад по вопросу чрезвычайной государственной важности». И слова-то какие. У самого голос дрогнул, и толпа замерла, ожидая. «Он не может выйти к вам сию минуту, но выйдет, как только окончит свой доклад». «Ура!» Слишком даже оглушительно. Милюков становится символом. Но и Некрасов же не потерялся. «Граждане, кучки людей не могут смутить временное правительство. Эти кучки пытаются представить себя в виде большого организованного движения, выдать себя за голос народа, но так и остаются кучками. Ваше присутствие здесь доказывает, что они не имеют почвы. Правительство уверено в поддержке народа и выполнит свой долг». Что поднялось? Какие возгласы и рукоплескания? «Мы так и верили, мы так и надеялись. Дурной исход минует Россию». Ну, после Некрасова стало толпе веселее ждать. Наши министры там не сдаются и даже берут верх. А минут через 20 открылась, теперь, видимо, отпертая, высокая остекленная дверь на балкон, и через нее нормально, солидно вышел без шляпы, сидеющий, крепкоголовый, в очках Милюков. Наконец его увидела вся площадь, и те, кто не видел прежде на подъезде, и одобрительный рев не имел границ, перекатывался за Мойку, за Асторию, за Исаакия. С балконной ли прочной высоты, или после своего удачного доклада, казался Милюков много спокойней и вольней, чем на ступенях 3 часа назад. И гораздо плавней, академичней, объяснительней произносил речь, даже и шутя. «Граждане, когда я сегодня днем узнал про демонстрации с надписью «Долой Милюкова», признаться вам, я испугался. Но испугался не за Милюкова, а за Россию. Если таково настроение большинства, то каково же положение в России? Что сказали бы послы наших союзных держав? Они сейчас же послали бы телеграфные извещения своим правительствам, что Россия изменила союзникам и сама себя вычеркнула из их списка. Высоко держал голову с нарастающей твердостью. Временное правительство не может стать на такую точку зрения. Временное правительство и я, как министр иностранных дел, всячески будем защищать такое положение, когда никто не сможет упрекнуть Россию в измене. Россия никогда не согласится на сепаратный мир, позорный мир. Как я сейчас говорил в заседании, временное правительство — это оснащенное судно с развивающимися парусами. Судно это может быть выдвинуто вперед лишь при наличии ветра, ветра доверия. И вот я надеюсь, что вы нам этот ветер устроите. Ликующий, обещающий гул по площади. Мы ждем вашего доверия, чтобы с ним ринуться в путь, и с опорой на ваше доверие мы выведем Россию на путь свободы и благополучия. Рукоплескания, возгласы «Да здравствует!», «Да здравствует!» и «Ура!». И Милюков с победной важностью удалился. Там заседание продолжалось, но уже исход его прояснился. 25-тысячная толпа стала уменьшаться. Группы молодежи перепевали, скандировали «Ленина и компанию обратно в Германию!». И в просторнеющей толпе чаще и громче раздавалось «Долой Ленина! Арестуйте Ленина!» И кто бы, правда, за это взялся? Глава 65. Заседание устроили в просторном зале в глубине дворца. Вереница членов исполкома в затрепанных пиджаках удивлялась, проходя роскошную ротонду, потом не менее пышный квадратный зал, тоже с двухъярусными колоннами, и везде нежнейшие ажурные решетки в перекличку связью орнаментов, а полы под ногами почти зеркальные, смотри, не поскользнись, и, наконец, в этот третий зал с кариатидами огромного мраморного камина, а по всем стенам в круговую росписи каких-то античных историй, и все опять перепутано орнаментом. Чистота и стройность этих залов, залитых электричеством, была, однако, странный мирок, вырванный из огрязненного, суматошного революционного города, и повисала над ним как нереальность. Да, сидя тут, правительство может и совсем забыться. Ведь именно в этом дворце столетия медленно вращались жернова русской государственной мысли и не успели за жизнью. Заело их. Всего набралось заседающих человек 80, и не всем было место за большим столом в вальяжных креслах Государственного совета. Остальные садились на удобных диванах вокруг стен. Все, кого возвысила или не слишком снизила революция, вся новая верхушка России, все были здесь. Министры сидели за одной частью стола, лишь Керенского не было. Чхеидзе, Церетели, Скобелев, головка исполкома за другой частью. На одной долгой стороне стола Родзянко, едва ли не на два места, и Думский комитет. Худенькому Гиммеру досталось сидеть на дальнем диване и рядом со скучным, малоподвижным Сталиным. Министры приготовились к жесткой обороне. Еще днем в Довмине сговорились, чтобы не попасть сразу в положение обвиняемых, начать эту встречу не с конфликтной дипломатической ноты, а прежде ввести ее в правильные рамки, дать понять представителям Совета всю общую сложность и трудность руководства российским государством. И, открывая заседание, князь Львов объявил, что господа министры в пределах своих ведомств изложат исполнительному комитету состояние дел в государстве.